Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митино, священник Стахих Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну вот, как уже вы сказали, возвращается обычный богослужебный круг. Мы помимо праздничной цветной триоде, по которой совершались богослужения в Светлую Седмицу, мы снова достаем с полки минею, в которой собраны богослужения, богослужебные тексты, посвященные святым и праздникам, приуроченным к датам календаря. И вот 30 апреля у нас память преподобного Зосимы Соловецкого. Вообще, это удивительное место, Соловки, и для меня до сих пор загадка, почему, при том, что у нас в то время, когда создавался монастырь на Соловецких островах, была масса потрясающих монастырей, оставшихся и в памяти, и в истории, давшие много святых, почему Соловки занимают такое особое место в памяти и церковной, и народной? Почему на них столько завязок?
Соловки, ну, конечно, тут некоторое географическое положение, оно сказалось. Потому что, конечно, у нас есть более серные древние монастыри, вот Трифон Печенский, да, и Мурманская область, Заполярье. Но, тем не менее, если мы посмотрим вот на так называемую монастырскую колонизацию русского севера, которая, ну, и дала и возможность русскому народу расселиться, что можно сказать, вот здесь, в этом месте, она закончилась, если, ну, говорить по существу, потому что, конечно, дальше уже были настоящие отшельнические подвиги. Как мы помним, вот что монастыри первые городские, что когда монашество пришло на Русь, это монашество уже в Византии было городским. Уже из Сирии, из Палестины, из Египта, от сарацин монахи бежали, и в том числе от преследования монофизитов, еретиков, обосновывались в городах, там сохраняли почитание икон на фоне иконоборчества, и поэтому Антоний Феодосий, конечно, был Афон, но тем не менее вот монастырь где? Пусть и чуть-чуть на отшибе, но все равно в Киеве столице. И потихонечку вот монастыри вместе с русским народом уходили от этих диких степей в леса, куда кочевникам не так просто доскакать. А потом уже, конечно, начинается некоторый такой поиск отшельничества. И как мы видим, что вот люди шли, что из Москвы, что из Новгорода, что из Ростова, что из Владимира, куда-то в ближайшие окрестные леса, и там подвязались, только там отшельник. Поселился, начал подвязаться, сразу к нему проведали, приходят другие монахи, основывается монастырь, обрастается, делается посад, из этого монастыря уходят тоже люди, жаждущие отшельничества, еще дальше, еще на север. И так вот весь наш русский европейский север потихонечку монахами заселяется.
Но про Соловки этого не скажешь, там ведь вообще со скольких попыток все это произошло. Сначала будущий преподобный Герман, ему подсказали поморы-рыбаки, он в жажде отшельнической жизни приплыл на этот остров, пожил там, не выдержал. Он вернулся на материк, там встретил Саватия, они поехали туда уже вдвоем подвязаться. Там столько было приключений, можно многосерийный фильм снимать.
Тут как раз вот, что все-таки некоторая тяга к отшельничеству, которая была у русских монахов на протяжении вот этих нескольких столетий, она показала, что само по себе сам факт отшельничества, он не приближает к Богу, как и сам факт нахождения в каком-то большом монастыре. Что есть некоторый духовный поиск, в том числе вот как люди в миру ищут, как спасаться в разных условиях, в разной работе, там, в служении своей семье и так далее, так и люди в монашестве тоже ищут разный свой духовный путь. И если мы посмотрим пример все-таки Зосимы Соловецкого, это пример некоторого молодого поколения, вот этой смены поколений, то поколение, которому можно передать эстафету. Потому что если мы посмотрим, что все-таки, да, Герман один не выдержал, но вместе с Саватием все-таки успешно 6 лет, по крайней мере, вдвоем они отшельнически жили, и уж никто их там не беспокоил. Ну, то есть беспокоили бесы, беспокоили какие-то обстояния, беспокоила погода, море волнующееся, там какой-то голод-холод, но тем не менее, вот они как раз нашли место отшельническое. И только после смерти Саватия, собственно, Герман уходит, потому что он один там не может. И тут ему Господь посылает, можно сказать, ну, абсолютно молодого человека. Он, Герман, это там отшельник, он такой монах, он уже вот просто весь из себя старец. И он находит человека, который вот загорается то, что вот кажется, все, сатана посрамил, да, Господи, я возгордился, наверняка думал преподобный Герман, что не в силах мне, надо мне возвращаться в какой-то монастырь, в Новгородский монастырь или многочисленные другие монастыри вот этой северной новгородской русской земли. И тут Господь говорит, нет, это место уже молитвой освящено, из него уходить не надо. И уже Герман, там более, может, ослабленный, вымотанный этими трудами, находит вот такого молодого, энергичного человека, чью память мы как раз на этой неделе и вспоминаем, который все переворачивает.
Но Зосима как раз выдержал то, чего не выдержал Герман. Просто там был эпизод, когда Герман, уплыв за припасами, застрял на материке и уже не смог из-за бурь, из-за штормов, не смог переправиться обратно. И Зосима остался на всю зиму, практически непонятно, как он там с голоду не умер. Но в результате весной Герман вернулся уже не только с припасами, но еще и с Марком, который стал первым монахом, собственно, их обители.
А тут на самом деле, вот как я воспринимаю вот этот эпизод жизни преподобного Зосимы, что это ему настоящий был подарок Божий и некоторая прививка от дальнейших куда более страшных испытаний, чем одиночество, голод и холод, а вот потому что, да, вот есть проблема, вот игумен получает власть, и ты уже общаешься там с князьями, с боярами, со спонсорами и так далее, уже ты уже не совсем монах, а как бы над монашеством вроде. Это, конечно, проблема не только 21 века, это всегда действительно было так. Недаром потом Соловецкий монастырь обычно возглавляли, пусть и избирались из монахов, но избирались люди знатные, то есть которые искренне ушли, но тем не менее, которые были образованы, которые готовились к управлению, пусть там гражданскому, военному, и уже, тем не менее, и в монашестве его продолжали. А тут мы видим, что преподобный Зосима получил такую прививку, что хотя вот он один из основателей монастыря, он спокойно оставался в тени. Вот рядом с ним уже возникает монастырь, которому там какой-то лов рыбы разрешен, которому даны какие-то спонсорские деньги из Новгорода привезены, где уже какое-то строительство идет, ну, успешно сгорает, ну, выстроили и так далее. А все равно он не стремится. Он стремится просто жить, как обычный монах. И что игуменом он становится только после того, когда все вот эти назначенцы внешние, да, что они терпят некоторое поражение даже не то, что духовное, а вот именно в управлении этого монастыря. И когда Господь призывает уже Зосиму, Зосима подходит и понимает, что здесь не он главный, не в смысле, о, вот наконец-то я добился, вот наконец-то я дометил, вот я там пережил каких-то своих там конкурентов. Нет, он понимает, Господь меня взял, испытал, Господь может мне послать такие искушения, которые я не смогу перенести, и поэтому ему наверняка вот и удалось заложить вот это. Самое сложное не быть только святым, а передать вот эту святость по наследству, потому что мы вспоминаем, как Сергий Радонежский бросал свой монастырь, потому что он видит то, что он вкладывает в своих учеников, ничего не вырастает. Распри, раздоры, что легче уйти из монастыря и на новом месте как-то подвязаться. Ну, братья раскаялись, снова возвращались и так далее. И здесь вот преподобному Зосиме, может, и получилось вот именно заложить какое-то некоторое устройство, вот этот Иерусалимский устав, который он вел, вот это строгое общежитие и так далее. То есть, что все, да, мы все собрались сюда, потому что мы хотим отшельничества. И вот у нас есть отшельничество. Вот здесь мы, по крайней мере, полгода точно к нам никто никак по просто техническим характеристикам того времени, по Зимнему морю, тут даже дело не то, что оно замерзающее, не замерзающее, а там уже с начала осени и по конец весны вот просто не доплывешь. Вот ты отшельник. Да, но при этом мы, отшельники, здесь все равно братья. Вот у нас общее дело, мы вместе спасаемся. Именно это на самом деле очень важный пример и для мирян, потому что нам тоже надо помнить, мы спасаемся, у нас личные отношения со Христом. Мы не в рамках там партии какой-то или не в рамках там вот что там церковное стадо, вот как-то. Нет, у нас личные отношения со Христом, и это мы должны помнить. Но тем не менее, у нас лично это не значит, что никого нет вокруг. Мы частичка церкви, мы частичка тела Христова. Поэтому тоже преподобному Зосиму, я думаю, на этой неделе нам, людям, живущим вдалеке от монастырей, от монашеской жизни, от ее понятия, от ее, собственно, структуры, от ее забот и проблем, имеющих свои проблемы, тоже вот как раз попросить преподобного отца Зосима, помоги мне вот понять, где мне надо настолько вот решать своей волей, настолько именно чуть-чуть отделиться от окружающего мира, обособиться, что-то сделать по-своему, а где я должен, наоборот, открыться душой к ближнему, где я должен почувствовать себя частью церкви, где я должен какими-то общими интересами жить, чтобы вот этот баланс не нарушил и не столкнул меня с пути спасения ни в одну, ни в другую сторону.
Ну и удивительная судьба мощей всех трех основателей Соловецкого монастыря, потому что ведь их же после упразднения монастыря в 20-м году отдали в музей краеведческий при Соловецком лагере. А когда в 40-м году лагерь закрыли, естественно, передали дальше по эстафете. Сначала в Москву, в антирелигиозный музей, потом... Вот мне в этой истории больше всего как-то останавливает внимание, что все вот эти мощи путешествуют по безбожной стране, где над мощами ругаются, и оказываются в одном и том же месте, в Казанском соборе, в Ленинграде, в нынешнем Петербурге, где был такой самый главный во всем Советском Союзе антирелигиозный музей.
И где был самый главный склад запасник с мощами.
Вот.
Там и Серафима Саровского мощь.
Я о том же...
Мне довелось туда подниматься еще в такие, можно сказать, детские подростковые годы с хором. Был византийского распева там, и нас тоже туда пустили. То есть, в отличие есть от колоннады Исаакиевского собора, где там как-то по билетам. Нет, это, правда, вот такие захламленные, темные помещения вот под этой колоннадой, которые выходят на... Невский проспект, вот где есть такие окошки откидные, где можно выйти там даже на крышу, и там, конечно, дети-подростки радостно туда выбежали, к ужасу сопровождающих, потому что там крыша-то покатая, там только маленький парапетик, никакой не подразумевающий прогулку по этим частям. Понятное дело, когда я был в таком возрасте еще не очень осознанным, ну да, я знаю, да, вот тут мощи угодников божьих были, вот они хранились. Но больше всего, конечно, радость такой, ой, какое уникальное место. Но на самом деле, вот если мы посмотрим на Казанский собор в Петербурге, вот эта колоннада, она как такие руки, как объятия, вот Пресвятая Богородица берет и обнимает, и вот город сохраняет под своей молитвой, и поэтому тоже можно сказать, Пресвятая Богородица берет и обнимает не только этот город, который без главного безбожника переименован был, но она и обнимает, и вот говорит, вот эти все угодники святые, они такие же наши чада, вот как, например, да, там у меня там с младшим братом там разница в возрасте большая, там 17,5 лет, и он там еще школьник средних классов, да, я уже там многодетный отец, там священник и так далее, и что, тем не менее, но для мамы, для родной, что я там взрослый человек, и там отец ее внуков, что ее маленький ребенок, все равно одинаковые дети, так и для, вот мне такой образ рисуется и богословский, и в душе, что вот тоже для Пресвятой Богородицы, что мы грешные недостойны, что Зосима Саватий, Герман Соловецкий, такие же вот ее детки, которые она готова в объятия принять.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Христа Господня в Митино, священник Стахий Колотвин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений Фомина Воскресения и наступающей Седмицы. Ну и нельзя не отметить то, что 2 мая память одной из самых почитаемых святых последнего времени – Русской Православной Церкви, память блаженной Матроны Московской. Вообще, что это за феномен такой народного поминовения святых, когда без всякой канонизации, без какого-то исследования народ как какой-то внутренней интуиции выбирает из массы праведных людей кого-то одного, как было с блаженной Ксенией Петербургской. Ведь тоже, в общем, довольно долго официальной канонизации не было, но для всех было было совершенно очевидно, что она святая. То же самое было с Матроной, потому что 30 лет было паломничество на ее могилу на Даниловском кладбище, и для москвичей, да и не только для москвичей, никогда не было вопроса, это святая или не святая. То есть к ней было такое же отношение, как к уже канонизированной Ксении Петербургской. Как это возникает?
На самом деле, ну вот у нас просто наиболее такие свежие примеры из 20 века, ну уже если общецерковное прославление говорить, то это уже в 21 веке в начале произошло, и из 19 века, ну если там Ксения Петербургская, на самом деле это всегда это норма. Какое-то исследование, какой-то вот поиск святого человека, это как раз наш долг перед новомучениками, потому что гонения страшные учреждал бывший семинарист, который знал, что гонения публичные, когда видно, как люди человека мучают, это только вдохновляет христиан на веру, как с древними мучениками были, худо-бедно историю церкви Сталин подучил. А поэтому надо именно закрыть, оболгать, испоганить и вот где-то там тайно там убить, уморить вот святого. Поэтому, когда мы смотрим и изучаем как раз наследие новомучеников, нам надо вот постараться, чтобы найти вот то сокровище, которое у нас есть, а мы о нем не подозреваем. В принципе, большинство святых прославленных, их почитание как раз начиналось задолго до того, как они были прославлены. То есть, когда умирал Сергий Радонежский, ну что, кто-то сомневался, что он святой? Да, конечно, нет. Да, когда умирали действительно отцы, святители первых веков христианства, конечно, нет. Если уж говорить о мучениках, то мученики, ну, само собой, вот они ж вчера пострадали, вот они явили, это ж ну, настолько очевидно, если мы берем древнеримских мучеников, где весь город сошелся там в театр, 15 тысяч человек набилось, увидели, как мученика казнили, и, в принципе, кто христиане были в этой аудитории, которые пришли не зрелищем насладиться, а поддержать, помолиться за близкого человека, они, конечно, не сомневались, что перед ними святой. Поэтому с блаженной Матроной на самом деле не произошло в ее прославлении необычного. Так и должно быть. Начинается почитание, и задача церкви только взять и, можно сказать, где-то ложное почитание отсеять, потому что вот есть всякие там экзотические культы, Славик, еще кто-то, вот, ну, то есть, ну, такая очевидная чепуха, и люди, которые вот ищут какого-то знамения, как Господь говорит, вот хотите знамени, не будет вам никакого знамени, они уже бросаются на что-то, что совершенно этого знамени недостойно. С блаженной Матроной у нас пример тоже очень яркий, евангельский, о котором говорит Христос. Говорит, вот отцы ваши каменем побивали пророки, а вы им гробницы воздвигаете. Однако это как раз был укор. Это не то, что, ну ладно, отцы побивали, а вы гробницы воздвигаете, ну, значит, вы такие молодцы. Нет. Вы на самом деле продолжаете дело отцов, потому что гробницу-то вы воздвигли, а жизнь у вас такая же, как у тех, кто пророков побивал. Потому что я-то, конечно, я же служил в Покровском женском монастыре диаконом, и тоже помню вот это многолюдство ежедневное, и особенно праздниковое, вот этот приближающийся блаженной Матроны Московской, и тоже как можно там Прокимен возгласить замечательный вот этот женский хор профессиональный, там возглашаешь Прокимен, и там храм переполнены вокруг толпы народа, и так чувствуешь вот радость диаконского служения, один из таких самых ярких моих моментов воспоминаний, оно не очень длинное было, год и 3 месяца. Да, вот это такой праздник, но на самом деле всегда вот так горестно, что сколько людей причащается? Ну, несколько сотен человек причащается. Не, ну просто тысячи, десятки тысяч читают просто к мощам, просто выстаивают, там засыпают цветами и так далее. И как раз думаешь, друзья, мы же должны быть не как те, кто гробницы пророков воздвигает, там их цветами осыпают. Мы должны жизнь поменять. Если ты почитаешь святого, то ты должен быть как он. Ты должен не выстаивать очередь к нему, а быть как он. Прежде всего, вот кто, хоть есть из радиослушателей наших или из их друзей, близких, кто знает, вот знаете, есть ну, как бы истинное почитание Матроны или на самом деле человек недостойный Матроны Басковской. Очень часто можно слышать от людей верующих, которые говорят, ой, ну как-то я не могу найти времени и сил, чтобы причаститься святых христовых тайн. Если такой человек претендует на то, что он очень почитает блаженную Матрону, он на самом деле обманщик, на 100%. Потому что если ты почитаешь «Блаженную Матрону», ты должен действовать, как она. Вот как, кому удобнее дойти и найти силы причаститься? Человеку, у которого глазных яблок не было, у которого преследует милиция, что надо перебегать каждую ночь с места на место, чтобы тебя не схватили, не арестовали и в лагерь не отправили. Ноги парализованные тоже. И вот и этот человек, потому что было бы желание, было бы стремление ко Христу, она в разгар гонений, когда 90% духовенства загнано в лагеря, расстреляно, уничтожено, храмы закрыты, она всегда находила священника, чтобы поисповедоваться, причаститься святых христовых тайн, несмотря на это все. И надо спросить, у меня такие же проблемы, чтобы прийти к причастию, как там? Ну, действительно, кто-то из радиослушателей скажет, ну да, да, вот ну, правда, с ногами проблемы. Кто-то действительно может слушать радио, внимает ему и говорит, ой, батюшка, ты тут мимо цели, правда, вот ну, у меня тоже со зрением, увы, Господь уже его как-то угасил. Но, тем не менее, если мы посмотрим по совокупности, ну уж, по крайней мере, сейчас нету храмов таких закрытых, и никто не преследует, что вот тебе приходится скрываться от правоохранительных органов не за какие-то преступления, а просто за твою веру, за то, что ты людей на веру вдохновляешь. Поэтому вот в этот день каждый должен Блаженной Матроне помолиться, кому-то надо помолиться лично, сказать, Блаженная Матрона, мне от тебя нужно ни здоровье, ни успехи в работе, ни успехи в личной жизни, мне от тебя нужно, чтобы я наконец-то начал регулярно причащаться к причастию, относиться с настоящим вот воодушевлением, с искренностью, и помоги мне в этом, вот это я хочу с тебя взять пример, потому что, ну, Блаженная Матрона, вот она такие чудеса делала, она что, не о здоровье же заботилась, если бы для нее было важное здоровье, она бы Господу молился, Господь бы явился, и как слепорожденного он взял и исцелил, наплевав в грязь, да, смешав с пылью слюну, и исцелил, он точно так же бы Блаженную Матрону по ее бы молитве исцелил. Но ей было это не главное. Ей главное было духовное зрение, чтобы постоянно видела Христа, принятие святых христовых тайн. Поэтому и нам вот тоже очень важно. У кого, кто сам все-таки из наших радиослушателей причащается и почитает Блаженную Матрону Московскую, но может ей помолиться как раз за своих близких, которые вроде в Бога верят, но от причастия уклоняются. Уклоняются, потому что вроде как каких-то сил не хватает, не сил физических, а сил душевных, блаженная старица Матрона, помоги, помоги, я вот больше всего переживаю, что там мой муж, там брат, да, что вот какие-то мы там друзья, подруги, что такие хорошие люди, почему же они не причащаются, ну вот подтолкни их, подтолкни, может, да, там, даже через какую-то, увы, тяжелую ситуацию, но чтобы вот они все-таки дошли, дошли до чаши тела и крови Христовой, потому что, ну и опять же, помимо вот все-таки причастия, скажешь, ой, батюшка, вот блаженная Матрона, все-таки же она там не про причастие говорили. Нет, и все-таки некоторый пример. Пример снисхождения милости к человеку, который немощен, нуждается и так далее. Да, вот ты, Блаженная Матрона, была, ну, можешь сказать, с определенного момента в своей жизни настоящим бомжом. Без регистрации, без прописки, живущей...
Что для меня, например, когда говорят о чудесах по ее молитвам сотворенных, для меня самое большое чудо, наверное, то, что с ней происходило, начиная с 25-го года. Она оказывается в Москве, в этом беспомощном состоянии, начинаются скитания по чужим людям, где-то на съемном жилье, где-то там у кого-то, кто ее приютит. С ней всегда какие-то женщины, которые за ней ухаживают, потому что она абсолютно беспомощна. И при этом вот этот сумасшедший период, когда ну просто невозможно жить без прописки, потому что тут же появляется милиционер. Тебя тут же куда-то тащат в участок, а потом выселяют за 101-й километр или еще что-то.
И тех, кто тебя приютил, точно так же.
И потом начинаются вот эти страшные времена гонений, когда за там каждый чих тут же придумывалось какой-то заговор, какой-то там, я не знаю, шпионские сети, а к ней постоянно ходят люди. Вот человек живет в чужом доме без прописки, с ней какие-то тетушки, которые за ней ухаживают, и постоянный поток людей, которым от нее чего-то надо. И при этом за все это время ее ни разу никто не схватил, никуда не уволок, ни в чем не обвинил. Мне кажется, что это самое большое чудо из всего ее жития.
Да, ну на самом деле вот настоящее чудо, потому что все-таки, когда мощная такая и репрессионная, и правоохранительная, и разведывательная система в таком тоталитарном государстве ищет человека и не находит, ну, чудо. Ну и опять же, это показатель того, что человек, если он поставлен все-таки ограждать страну от преступников, да, он все-таки берет, охраняет охранник там где-то в лагере, или человек поставлен тоже правонарушение пресекать, он милиционер. миссионера, или он поставлен для того, чтобы бороться с происками террористов или зарубежных каких-то разведок, то ему надо заниматься своим делом. Просто это было ужасное время, когда люди вместо того, чтобы заниматься реальным делом, да, бандитизмом, заниматься реальным делом, там, чужими разведками, там, врагами нашего Отечества, уничтожали свой народ. Тут, опять же, очень страшная есть клевета, которая просто оскорбляет память блаженной Матроны, и как кощунственно только уста у кого-то поворачивается это сказать, что вот якобы ее там Сталин навещал, якобы она какие-то ему пророчества, похвалы давала. Да вы что? Да вы что? Это просто как подойти и наплевать в раку мощей блаженной Матроны. То есть она от его гонений столько натерпелась, она на одну неделю зовет батюшку, чтобы он ее причтил, на следующее по повелению Сталина его там в лагерь сажают и расстреливают. Конечно, конечно, ни в коем случае не нужно верить в какую-то мифологию, в мифотворчество. Много фейков, много вбросов. И Господь, вот как в Евангелии говорит, как определить, вы, говорит апостолам, вы не знаете, какого вы духа. Вот какого вы духа? Может ли блаженная Матрона, которая с новомучениями одновременно быть изгонителем. Ни в коем случае, поэтому тоже в память блаженной Матроны Московской надо помолиться о том, чтобы, увы, не были волки в овечьих шкурах, даже на страницах нашей истории, что зло называлось злом, добро называлось добром, и те, кто выбирал Христа, были со Христом, а те, кто против Христа выступал, чтобы их никто не пытался к Христу привязать.
Ну и, конечно, очень, на мой взгляд, знаменательно то, что ее мощи оказались именно в Покровском монастыре, который по повелению царя Михаила Романова был построен на месте кладбища, где хоронили бездомных, казненных и вообще всевозможный человеческий вот такой сброд как бы. На этом месте воздвигли монастырь, который потом тоже, в общем, у него достаточно трудная история, потому что и разрушали его, и возобновляли его. Потом там был миссионерский центр, потом его вообще закрыли и почти разрушили. И вот сейчас те, кто там был, или те, кто еще может просто хотя бы мимо проехать или пройти, невозможно представить себе, что еще в середине 90-х там ничего этого не было.
Но тут действительно то, что покойный святейший патриарх Алексий, он очень любил матушку Феофанию, матушка Феофания шила ему облачения замечательные, поэтому тоже когда... Ведь блаженная Матрона, у нас нет никаких сведений, что она хоть раз в жизни была где-то там в самом монастыре, рядом с ним. То, что ее мощи по благословению святейшего патриарха были направлены туда, это настоящее чудо, потому что это монастырю, в принципе, позволило как-то возродиться. Это была мужская обитель, возродилась как женская, потому что я вспоминаю разговоры с алтарницей монастыря, матушка Конкордия, однокурсница нашего министра иностранных дел, вот, и тоже она вспоминала, да-да-да, Лавров со мной вот в группе учился, тоже мы потом общались и так далее. Но помимо вот этих воспоминаний о Лаврове, как раз были ее такие воспоминания, что вот мы заехали и дали нам вот храмы двухэтажные, двухэтажные храмы, там пределы, и что дали им только кусочек, все завалено, и как они вот приехали, там и тоже вот эти дивеевские сестры, как они, нету никакой мужской помощи, там какие-то они эти тяжести таскали, что таскали, при этом удобнее снять какие-то, ну, там, монашеские одежды, там, взяться как-то робо, ну, нет, вот что именно в этом сестринском облачении. И то есть в этот, как там были, принадлежали банкам. Банки в 90-е годы, чтоб откуда-то съехали, да и сейчас особо не съедут, а в 90-е лихие годы это и подавно, там, это тебя пристрелить лучше, еще присоединившись рядом враг у мощей ляжет. Поэтому то, что вот мощи блаженной Матроны в Покровском монастыре оказались, вроде этому не было никаких предпосылок, но то, что Господь это дал, и действительно, это сейчас самый, ну, там, может, благоустроенный, самый богатый монастырь, который там тоже вот много вкладывается и в подворье различные, приют там и так далее. Тоже, надеюсь, со временем Покровский монастырь вот возродится в том плане миссионерского центра. Потому что где как не там. Вот туда приходит столько человек, что действительно, если с ними наладить какую-то работу просветительскую, то это может стать не только центром молитвы, но и центром того, что люди уже будут возвращаться в свои города, в свои страны, очень много из-за границы тоже приезжают, в свои дома, даже в Москве, уже с желанием не только ждать, вот когда блаженная Матрона мне поможет, я у нее помолился, но и желанием поменять свою жизнь и жить ее теперь по-христиански в таинствах церкви.
Ну, а мы продолжаем праздновать Пасху, и будем ее праздновать еще достаточно долго, слава Богу. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии была Марина Борисова и наш гость, настоятель храма Воздвижения Христа Господня в Митино, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу, и самое главное, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Седмица» на радио «Вера».